Сегодня мы завершаем с вами цикл проповедей «Преобразование». Сегодняшняя проповедь по счету 12-я. Конечно же, мы не все узнали из Священного Писания на эту тему. Но я старался показать главные, основные истины Священного Писания, без знания и применения которых невозможно духовно расти, невозможно преобразовываться. Конечно же, есть и иные способы, и иные инструменты, данные Господом, и иные дополнительные пути. Но вот здесь, в этих 12 проповедях, собрано то, что, на мой взгляд, представляет собой саму сердцевину, основу пути, указанного Господом человеку, желающему преобразования. Сегодняшняя проповедь называется «Исповедание», часть вторая. «Исповедание», часть вторая. В предыдущей проповеди в этом цикле также речь шла об исповедании, правда? Там шла речь об исповедании веры, о благодарности Господу вслух, о благословении Всевышнего. Речь шла об озвучивании того, что человек о Господе думает, что он о нем знает, в каком качестве человек Бога в своей жизни испытал. Сегодня, говоря об исповедании, речь пойдет об исповедании грехов. Исповедание, часть вторая, исповедание грехов. Это также чрезвычайно важный аспект процесса преобразования. Давайте начнем. Книга Левит, 5 глава, стихи 1 и с 4 по 6. Книга Левит, 5 глава, стихи 1 и с 4 по 6. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или, если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том». Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. В Торе, в Пятикнижье Моисеевом, Господь очень подробно описал путь очищения от греха, путь омовения от вины за совершенный грех. Этот путь включал в себя главным образом три элемента, три шага, три ступени. Какая первая, заметили? Если он осознает. После совершения греха, если придет к нему осознание, если он не знал раньше или не осознавал, не придавал значения, а теперь вдруг очевидность греха стала для него явной, тогда шаг номер два какой? Должен исповедаться в том, что согрешил. В том, в чем согрешил. Исповедь. Исповедь это термин, который, как мы уже выяснили в прошлый раз, описывает действие уст. Первый шаг описывает действие сознания. Человек признает, осознает, начинает понимать, что он виновен. Сделав это, он должен теперь это озвучить. Он должен исповедаться в чем? Давайте посмотрим на 5 стих снова. Левит, 5 глава, 5 стих. Если он виновен в чем-нибудь из сих, то есть там перечислены разные возможные потенциальные виды и формы греха, то он сделает следующее. И исповедается, в чем он согрешил. Какого рода исповедь? Здесь. Конкретная. Да? Он исповедается не просто в целом за что-нибудь, за то, что от Адама родился и Евы, которые грешны по природе. Он исповедается конкретно и предметно в том, в чем согрешил. Таким образом, осознание, конкретная поименная исповедь и каков третий шаг? Жертва. Жертва. Без жертвы грех невозможно смыть. В Священном Писании эта истина совершенно определенно утверждается многократно. Ну, например, послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих говорит. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Слышите? Не бывает прощения без пролития крови. И потому, для того, чтобы человек обрел прощение, для того, чтобы вина была снята с него, он должен вот это третье действие совершить. Осознав, вслух исповедать, попросить прощения и, в-третьих, принести жертву. Кровь должна быть пролита. И вот когда все это состоится, тогда грех прощен. Человек стоит перед лицем Божьим так, как будто на нем нет никакой вины. Это Божья милость. Это удивительная Божья благодать, которая явлена еще в Пятикнижье Моисеевом. Таким образом, как вы видите, говоря об исповедании греха, во-первых, в Священном Писании идет речь о том, что мы его исповедуем кому? Богу. Кто в состоянии простить грех? Господь, только лишь Он один. Только лишь Бог может это сделать. И именно к Нему в дом, именно к Нему во святилище, именно к Нему в храм приносится жертвенное животное, и затем грех остается во святилище. Потому что Бог, снимая грех жертвенного животного, который перед этим был снят с человека, берет этот грех на себя. Грех остается во святилище. Вот это Божья благодать, вот это Божья любовь. Закончилась эпоха жертвоприношений, нет больше уже храма в Иерусалиме, нет теперь возможности приносить кровавые жертвы. Да слава Богу, и не надо. Потому что все эти жертвы были лишь указанием на жертву Агнца Божия, Иисуса Христа, Спасителя мира, который пришел и взял на себя грех всего мира. И как Агнец был заклан. И потому сегодня, когда человек, осознав свой грех, желая освободиться от вины за грех, приходит к Господу, он должен пройти тем же самым путем. Давайте повторим его. Каков первый шаг? осознание греха. Если человек не понимает, что нечто является грехом, станет ли он просить прощения за это? Нет. Попросить прощения можно только тогда, когда пришло осознание. Второе, что нужно сделать. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В эпоху, когда жертва Агнца Божия уже принесена, остается то же самое условие – это исповедь. Это означает, что необходимо вслух попросить у Господа прощения за конкретный грех, именно за тот, в котором человек кается в данную минуту, и он, будучи верен и праведен, Господь простит всякий грех и очистит от любой неправедности. Потому что Агнец до сих пор продолжает свое служение. Потому что Агнец Божий, который однажды принес себя в жертву, до сих пор, всякий раз, дарует прощение грешнику. Потому что кровь его, будучи пролита однажды, теперь всякий раз приложима и применима к кающемуся во грехе своем беззаконнику. Итак, тот же самый путь – осознание, исповедь и жертва. Без пролития крови не бывает прощения. Это стих, который записан в одном из новозаветных посланий. Это послание евреям, 9 глава, 22 стих. Без пролития крови не бывает прощения. Это Божий принцип отпущения грехов именно уже в новозаветную эпоху. Потому что кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. И когда эта жертва была принесена, тогда незыблемый принцип возмездия за грех смерть был удовлетворен. Давайте посмотрим с вами на третью главу послания апостола Павла к римлянам и прочитаем там стихи с 23 по 26. Римлянам 3 глава, стихи с 23 по 26. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Кто из вас относит себя к этой группе? Можете поднять руку? Все согрешили и лишены славы Божьей. Это истинно так. Это на самом деле так. Мы согрешили, лишены славы Божьей, и потому возмездие за наш грех есть смерть. И дальше апостол Павел говорит в 24 стихе: «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением или выкупом, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его, через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Сделаем здесь остановочку, попытаемся разобраться. Скажите, может ли кровь жертвенных животных омывать грех человека? Очищает ли она, освобождает ли она от греха? Нет. В Священном Писании сказано: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов омывала грех». И невозможно, в первую очередь, почему? Потому что жертва неравнозначная. Речь идет о человеке, осужденном на смерть, на гибель по причине его греха. И вдруг вместо этого человека приносится животное в жертву. Вы видите, что это несоизмеримые по ценности существа, правда? Потому ясно, что только лишь равнозначная цена будет достаточно большой, чтобы очистить грех. И тогда появляется вопрос, а на каком основании Бог прощал до жертвы Иисуса Христа, до смерти Агнца Божия? Вот, задав этот вопрос, читаем снова 25 стих. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Скажите, на каком основании Бог мог, когда грешник приносит агнца, на каком основании Бог мог прощать грех грешнику и снимать с него вину? Только лишь на основании будущей жертвы. Только лишь потому, что Бог сам был этой жертвой, и Он точно знал, что эта жертва будет принесена. Послушайте, как этот пятый стих звучит в современном русском переводе, который издан Российским библейским обществом. «Бог явил свою справедливость, простив грехи, совершенные в прошлом». То есть, когда Иисус Христос умер, этим Бог показал, что Он каков? Справедлив. Что Он справедлив, прощая грехи прошлые, или прощая грехи тех людей, которые обращались к Богу за прощением, хотя еще не было жертвы Агнца Божия. Эта жертва умилостивления была принесена для показания, для демонстрации Божьей справедливости. Потому что в Библии сказано, оправдывающий беззаконного пред Господом каков? Помните? Оправдывающий беззаконного. Мерзок. Цитата. Оправдывающий беззаконного мерзок пред Господом. Равно как и обвиняющий правого. То есть дилемма. Грешник приходил, да, грешник каялся, да, он осознавал, да, он озвучивал свой грех, да, он приносил овцу. Но что стоит та овца? Ведь речь о нем и самом идет. Его ценность не измерить ценностью жертвенного животного. И потому во всей вселенной, а в первую очередь у дьявола на устах, можно в этом не сомневаться, был один очень серьезный вопрос. Какой? А с какой стати? Почему-то вдруг, и по какому праву это вдруг, Бог снимает с человека вину, не вменяет ему преступление, оправдывает беззаконного? На каком основании? Ответ пришел только тогда, когда Сын Божий пришел в наш мир. И когда Он заплатил эту цену, цену, равную цене всех нас вместе взятых, и даже намного превышающую эту цену. Вот тогда было продемонстрировано, вот тогда было показано, что Бог по своей природе справедлив. Что когда Он ранее прощал грехи, Он не нарушал справедливость, потому что делал Он это в залог, в рассрочку, в долг, зная, что Сам Господь придет и станет этой жертвой. То есть, Бог брал на Себя эти грехи на протяжении истории всего человечества, и, наконец, когда Он пришел во плоти человеческой, Он эти грехи вознес с Собою на древо креста. Вот что произошло на Голгофе. И дальше сказано в 26 стихе 3 главы послания к римлянам, во время долготерпения Божия Господь прощал грехи до жертвы Агнца Божия. И теперь к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Итак, Господь раньше прощал грехи, потому что знал, что прощение гарантировано, что плата обязательно будет принесена. Потому сегодня всякий, кто желает получить прощение грехов, только к одной личности во вселенной должен идти. Только в одной личности сокрыто основание для прощения. В первом послании Тимофею, во второй главе, в пятом стихе написано. 1 Тимофею, 2 глава, 5 стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Потому только Он один, ни пастор, ни священнослужитель, ни какое иное лицо на земле не может отпустить или простить грехи. Может это сделать только исключительно тот, который отдал себя во искупление, в откуп грехов всего мира. Потому, когда мы с вами говорим об исповедании грехов, мы, во-первых, напоминаем самим себе, что нет ни в ком ином спасения. Если кто-то из людей предлагает вам: «Я могу отпустить твои грехи», да будет анафема. Потому что нет ни у кого права, только лишь одна личность. Иисус Христос может это сделать. Итак, говоря об исповедании грехов с целью получения прощения за них, мы выяснили, что идти нужно только лишь к Спасителю нашему, только лишь к Иисусу Христу. Иного нет. И вот теперь вам вопрос. Помните ли вы, как называется наш цикл проповедей? Преобразование. Скажите, сегодня что-нибудь на тему о преобразовании вы услышали? Я думаю, что пока нет. Потому что многие христиане, то, о чем мы с вами знаем сейчас, кто глубже, кто более поверхностно, знают. И бессовестно этим пользуются. То есть, они не собираются объявлять войну греху, они не собираются идти путем преобразования, они не собираются стремиться к нравственному совершенствованию, они не собираются отказаться от греха, умертвить грех, распять своего плотского человека. Они не собираются это делать. Им одно только нужно от Господа Иисуса Христа. Что? Прощение, благодать. То есть они хотят быть в состоянии, когда согрешат, когда сделают очередную мерзость, прийти к Господу и сказать: «Прости меня грешного, вот за то, за то, за то, за то», услышать: «Будь ты прощен» или «Я прощаю тебя», и дальше жить снова со свободной, чистой совестью, будучи тем, кого я называю счастливым грешником. Подавляющее большинство верующих на земле – это счастливые грешники. Они знают, что Господь их прощает, потому что смерть Агнца Божия Иисуса Христа есть факт исторический, факт библейский. Это пропустить в Библии невозможно. И они этим пользуются. То есть, получают прощение за свой грех. А где преобразование? Все, о чем мы говорили с вами до сего момента, о преобразовании ничего не говорит. Все, о чем мы говорили с вами до сего момента, касается только лишь груза вины за соделанные грехи в прошлом. Но нам ведь нужно преобразование. В Евангелии от Матфея сказано, что Иисус Христос пришел спасти не во грехах, а от грехов. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих, Матфея 1, 21. «Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Не только от вины за грех, не только от наказания за грех, но от греха. И вот об этом мы сейчас начинаем говорить. А именно, каким же образом исповедание греха может быть не только способом очищения от вины, но также и способом для преобразования. Каким образом вот это действие, озвучивание своего греха, может служить целям нравственного совершенствования? Мы сейчас с вами, это важно объявить официально, оставляем территорию получения прощения греха у Господа через Иисуса Христа и переходим на территорию роста в Боге, преобразования. Как здесь исповедание грехов может помочь? Вот что говорит Священное Писание. Послание апостола Иакова, 5 глава, 16 стих. Иакова, 5 глава, стих 16. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Перед этим речь шла об исповедании греха пред Богом, ибо только Он дает прощение. Сейчас Священное Писание предлагает нас к чему-то иному, а именно исповедание грехов друг пред другом. Еще раз читаем. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга». О чем идет речь здесь? Во-первых, давайте уточним перевод. У нас сказано «признавайтесь друг пред другом в проступках». И слово «проступок» как бы вы истолковали? Проступок, вот именно в этом контексте, друг пред другом в проступках. То есть, по сути дела, к чему Иаков призывает, что делать надо? Просить прощения друг у друга, да? Ну, давайте проверим, правильно ли мы истолковали или нет. Вот что дословно говорит подлинник. «Исповедуйте друг другу грехи и молитесь друг за друга». Еще раз. «Исповедуйте друг другу грехи». Если вы видите англоязычный вариант, очень похоже на подлинник. Итак, не сказано, я подчеркиваю, не сказано «просите прощения друг у друга». Да? Не так говорится. Речь не идет о том, что если я, допустим, кого-то обидел, я должен у него попросить прощения. Это само собой разумеется, и там другие слова используются. Не «просите прощения друг у друга», а «исповедуйте друг другу грехи». Вот к чему призывает нас Священное Писание. И это уже нечто совершенно иное. Вот как пишет на эту тему православный исследователь Лопухин. «Вопреки мнению некоторых древних и новых толкователей, здесь нет речи о таинстве покаяния или исповеди. Апостол говорит лишь о простом взаимном признании христиан пред другими верующими в своих проступках, в целях утешения, облегчения, совета, главным же образом для того, чтобы дать возможность христианам молиться о согрешившем брате». Исповедь, о которой идет здесь речь, это не исповедь по долгу, не потому что вы перед кем-то грешны, а по другой причине и для другой цели. Какая цель здесь сказана? Чтобы исцелиться. Очень интересно. Еще раз. Исповедуйте друг другу грехи и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Это слово «исцелиться» очень интересно в подлиннике. Это греческий глагол «хиаомай», и у него есть несколько значений. Давайте посмотрим один из примеров. Евангелие от Матфея, 13 глава, 15 стих. Евангелие от Матфея, 13 глава, 15 стих. Один из примеров, где этот глагол используется. Христос говорит: «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». О каком исцелении здесь идет речь? О чем говорит Христос? Речь не идет о физических недугах, правда? Нет, речь идет о духовном исцелении. Этот глагол «хиаума» переводится также еще как «восстанавливать». «Восстанавливать». Речь идет о духовном росте. Речь идет о восстановлении человеческого естества, о возвращении его к образу Божию. Речь идет именно о духовной целительской работе. Итак, Священное Писание учит нас, что если мы решимся, и об этом мы поговорим чуть попозже сегодня, если мы решимся исповедать или исповедовать друг другу не по причине нашей личной вины, а для исцеления, для духовного восстановления свои согрешения, не связанные с этим человеком, то это даст возможность о нас молиться, друг о друге молиться, и в результате произойдет духовное исцеление, духовное выздоровление. То, к чему призывает нас здесь апостол Иаков, это сфера, не связанная с прощением греха. Это только Господь делает. Но вот чем мы друг другу можем послужить, так это тем, чтобы быть внимательным, не осуждающим, любящим, заботливым слушателем, хранящим таинство исповеди, хранящим, говоря грубее, язык за зубами, не распространяя, не рассказывая, а вот молясь за того, кто нам открылся, для того, чтобы произошло исцеление. Это форма исповеди, она в действительности имеет огромную силу именно для преобразования. Прощение грехов – это одно, а вот преобразование – это иная сфера. И здесь мы друг для друга очень нужны. В Священном Писании, в книге «Екклесиаст», в 4 главе, в стихах 9 и 10, об этом говорится так. Книга «Екклесиаст», 4 глава, стихи 9 и 10. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Многим, многим верующим горе, потому что у них нет вот этого другого. Они боятся вот этого другого. Они никому, никогда о своих падениях не рассказывают. Они могут годами и десятилетиями бороться с каким-то грехом, но боятся о нем сказать, потому что рискуют навлечь на себя осуждение, презрение и рискуют быть обесславленными в том обществе, которому они принадлежат. И в результате не могут подняться. Горе, горе одному, когда упадет, и нет другого, который мог бы его поднять. А вот эта исповедь друг другу, брату или сестре, она помогает, она поддерживает, она дает силы именно для исцеления духовного, именно для преобразования. Христианство – это не религия одиночек, в которую она во многом часто превратилась. Люди собираются вместе, говорят о Библии, о Боге и о всем, о чем угодно, но ведут себя все так, как будто на самом деле все проблемы с грехами у всех давным-давно решены. То есть на эту тему никто никогда не говорит, как правило. все, что происходит в тайной комнате, все, о чем знает только, может быть, муж, жена или вот близкий круг, там навеки остается. И люди из года в год, из десятилетия в десятилетие остаются прежними, неизмененными, потому что не исповедуют друг другу грехи и не молятся друг за друга. Скажите, где легче грешить, в городе или в сельской местности? А почему в городе легче грешить? Потому что в ряду многих других причин вас никто не знает. Вы просто некто, прохожий, безымянный. А вот там, где друг друга знают, там труднее грешить, потому что все сразу же становится известным. Господь установил, чтобы братья и сестры в церкви исповедовали друг другу грехи и молились друг за друга. Вот есть такое в английском языке понятие, как accountability partner. Давайте переведем его вместе. Accountability – это подотчетность. Подотчетность. То есть речь идет о сотруднике в деле борьбы со грехом, которому вы подотчетны и который подотчетен вам. Который может позвонить вам вот в критический момент, когда его одолевает какая-то похоть, или когда он борется, чтобы удержаться и не согрешить. Он может в этот момент вам позвонить и сказать: «Помолись за меня, сестра», или «Помолись за меня, брат. Мне нужна твоя помощь, потому что прямо сейчас решается вот этот вот вопрос». Когда это происходит, огромная сила Божья высвобождается. Когда это происходит, тогда происходит исцеление и духовная победа. Но горе тому, у кого нет такого человека. Он тогда один на один со своим грехом. Священное Писание приглашает нас, исповедуя грехи друг другу, найти хотя бы одного такого человека, верующего, брата или сестру, которому можно было бы открыться, которому можно было бы довериться, с которым человек был бы связан обетом сохранения таинства и исповеди. Это духовный совместный путь. Он приносит необыкновенный результат. Люди, которые годами страдали от греховных зависимостей, курение, алкоголизм, наркотики, распущенность в интимной сфере и во многих-многих иных сферах, они обретают свободу, когда устанавливают вот эти вот особые взаимоотношения с каким-то богобоязненным человеком, которому они могут быть подотчетны и с которым могут говорить откровенно для того, чтобы просить у Господа милости и духовного исцеления. И оно приходит, потому что Бог верен Своему Слову. Итак, когда мы с вами говорим о роли исповедания грехов в преобразовании, мы находим, что Священное Писание призывает нас именно вот к тому. Начать можно с уже имеющихся взаимоотношений. Какие самые очевидные имеющиеся уже взаимоотношения, объединяющие людей вместе? Муж и жена. Муж и жена. Это, конечно, весьма рискованно в некоторых случаях. Но если муж и жена достаточно открыты друг перед другом, чтобы молиться друг за друга о духовном росте, это делает их поистине одним телом. Они воистину соединяются, как Бог того задумал. У нас в Центре Духовного Просвещения есть мини-церкви. И там также есть возможность, где уже взаимоотношения налажены, где есть доверие друг к другу, исповедовать свой грех и просить помощи духовной. Бывают ситуации, когда поддержка всей церкви нужна. И иногда обращение ко всем братьям и сестрам, прямо на общем церковном богослужении, с просьбой молиться, вот озвучивание своего греха и просьба молиться об этом грехе, дает огромный, удивительный результат. И человек силой Божьей одерживает победу над грехом. В завершение небольшой эпизод из истории церкви. Как говорит автор Максвелл в книге «Скажи об этом миру» в главе 16. Если бы адвентисты Джон и Мэрилин могли проснуться ранним субботним утром, сесть в машину и перенестись в церковь адвентистов седьмого дня 1851 года, они обнаружили бы для себя много удивительного. Чаще всего в субботу пелись псалмы под аккомпанемент физгармонии, члены церкви читали и совместно обсуждали священные писания и духовные издания, совершались молитвы, и заканчивалось собрание, как правило, братским общением, во время которого исповедовали друг другу свои ошибки и обменивались опытом веры. Так было. Но, к сожалению, не у многих так сейчас есть община. Модель, которая была изначально в XIX веке, вот в этом движении внутри христианства, включала в себя исполнение Божьей заповеди исповедовать друг другу свои грехи для подкрепления, для духовной поддержки. В истории церкви есть этот ценный опыт, и результат был удивительный. Результат был просто необыкновенный. Церковь из небольшой группы людей выросла в движении, которое сегодня по всему миру насчитывает порядка 25-30 миллионов человек. Сегодняшняя проповедь моя, последняя в цикле проповедей и преобразования, заканчивается призывом. Во-первых, исповедуйтесь пред Богом для получения прощения за грехи. Он только один может простить грех, потому что он один только отдал себя в качестве жертвы за грехи всего мира. Исповедуйте также друг другу грехи для духовного роста, для преобразования, для исцеления духовного и восстановления. И преобразование станет не просто мечтой, но реальностью жизни всякого, кто следует этим призывам.